Говорит Радио Свобода. С чем Владимир Путин приехал в Тегеран?
Поездка Владимира Путина в Тегеран, конечно, очень серьезный жест, демонстрирующий поддержку иранскому режиму, и Путин не может этого не принять.
В России вступил в силу закон о запрете так называемых анонимайзеров, который правозащитники называют атакой на свободу слова.
В России ограничивается информация практически любая, особенно связанная с критикой властей. В этих условиях эта мера, ее направленность однозначна.
Почему Россия уже 17 лет сохраняет въездные визы для граждан Грузии?
Руководство России требует от бывших союзных республик, чтобы они ставили государственные интересы России выше собственных интересов.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 1 ноября. Итак, президент России Владимир Путин 1 ноября посещает Тегеран, чтобы встретиться с президентами Ирана и Азербайджана Хасаном Рухани и Ильхамом Алиевым, а также с верховным руководителем Исламской Республики аятолой Али Хаменеи на фоне дальнейшего роста напряженности в отношениях между Ираном и США. Вероятно, именно сейчас Владимир Путин и желает послать ясный сигнал Вашингтону. Москва продолжит поддерживать режим в Тегеране, остающийся ее главным союзником в войне в Сирии, и намерена всячески противодействовать попыткам администрации Дональда Трампа отменить соглашение по иранской ядерной программе. О смысле и главной цели нынешней поездки президента России в Исламскую Республику Иран в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог и знаток Ближнего и Среднего Востока, комментатор и ведущий программ телеканала «Дождь» Константин фон Эггерт. Вопросы ему задавал Александр Гостев.
Насколько символическим с точки зрения США и других западных стран выглядит именно сейчас визит Владимира Путина в Иран? С точки зрения морально-этической, если это слово применимо в мировой политике, с точки зрения сходства режимов, зачем Путину такие друзья, как Рухани и Хаменеи?
Я думаю, что это очень символический жест, хотя, конечно, такие визиты готовятся заранее, но именно в это время, когда судьба многостороннего международного соглашения по Ирану находится под угрозой, когда Дональд Трамп и его администрация хотят как минимум сильно модифицировать, если не вообще выйти из этого соглашения, поездка Владимира Путина в Тегеран, это, конечно, очень серьезный жест, демонстрирующий поддержку иранскому режиму, и Путин не может этого не принимать.
Уже много раз говорилось о том, что Москву и Иран вовсе нельзя считать полноценными союзниками. И тем не менее, в западном мире такое видение ситуации все равно присутствует. Насколько велика на самом деле степень угрозы, исходящей от Ирана, для всего мира?
В России, начиная с середины 90-х годов, не считают, что Иран является именно для Российской Федерации угрозой. И более того, Иран уже много лет, ну как минимум, начиная с того момента, когда министром иностранных дел был Евгений Примаков, с точки зрения Кремля и части российского политического класса, важный противовес влиянию Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Страна, которая доставляет проблемы Соединенным Штатам, поскольку Соединенные Штаты выглядят в глазах российского политического класса, российского руководства главным противником, главным оппонентом, то любой оппонент Америки – это друг Москвы. Кроме того, нужно отметить, что в последние годы альянс с Ираном был цементирован целым рядом сделок, включая оружейный, и совместной военной операции в Сирии, где Москва во многом выручила корпус стражи исламской революции и вообще иранский режим, которого не хватало сил в одиночку помочь Башару Асаду. Так что, конечно, это визит союзника к союзнику, и этот символизм, конечно, будет замечен как в Америке, так и на Ближнем Востоке.
Коротко говоря, Россия, которая не может полноценно противостоять США, использует ли Иран в качестве своей игральной карты, чтобы дразнить или унижать Соединенные Штаты в регионе?
Это действительно так, но кроме того, у Москвы сегодня есть конкретные коммерческие интересы. Декларации или протоколы о намерениях о масштабных закупках российской военной техники Тегераном тоже нельзя сбрасывать со счетов, равно как интерес российских энергетических компаний к иранскому рынку. Так что помимо геополитики у этого визита, конечно, есть и коммерческая, экономическая, финансовая составляющая.
Главными целями поездки Путина названы переговоры по экономическим проектам в сфере энергетики, развитие пресловутого транспортного коридора «Север-Юг», который может в теории связать Восточную Европу и азиатские страны. Для этого, кстати, в Тегеран приглашен и Ильхам Алиев. Вот что в Кремле всерьез рассчитывают на многолетнее экономическое сотрудничество с этим режимом?
Да, в Кремле рассчитывают на многолетнее экономическое сотрудничество с иранским режимом, которое, как считает Кремль, будет подпитываться нефтегазовыми доходами Тегерана и его такой полуизоляцией в плане экономической, в плане доступа к целому ряду технологий, которые, я уверен, Россия будет готова предоставить. Так что да, расчет долгосрочный, другое дело, сколь долго продержится этот режим. Но в Москве убеждены, что долго, это совершенно очевидно, долгосрочная игра Владимира Путина, который вообще сейчас хочет во многом заставить подвинуться Соединенные Штаты на Ближнем Востоке. Вспомним визит короля Саудовской Аравии в Москву. Так что это и экономическая, и геополитическая игра, но ее целью и главным оппонентом в ней остаются Соединенные Штаты.
Поездку Владимира Путина в Тегеран комментировал политолог, знаток Ближнего и Среднего Востока, ведущий программ телеканала «Дождь» Константин фон Эггерт. С ним беседовал Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов. Он позволяет заблокировать те анонимайзеры и VPN-сервисы, которые не закроют доступ к запрещенным Роскомнадзором сайтам в течение 3 дней. Выявлять нарушителей будут ФСБ и МВД. Анонимайзеры должны подключиться к специальной системе Роскомнадзора и предоставлять информацию о своем владельце, сетевой адрес для доступа к системе, логины и пароли доступа к ресурсу. Кроме того, закон запрещает поисковикам выдавать ссылки на заблокированные ресурсы. Закон был принят Государственной Думой России и подписан президентом Владимиром Путиным в июле этого года. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила этот закон, назвав его последней атакой в наступлении на онлайн-свободы. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
В новом законе говорится, что анонимайзеры должны подключаться к специальной системе Роскомнадзора и предоставлять информацию о своем владельце, сетевой адрес для доступа к системе, логины и пароли доступа к ресурсу. Кроме того, закон запрещает поисковикам выдавать ссылки на заблокированные ресурсы. Закон был принят Госдумой России и подписан президентом Владимиром Путиным в июле. Международная правозащитная организация Amnesty International его осудила, назвав последней атакой в наступлении на онлайн-свободы. Об этом «Радио Свобода» рассказал заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.
Вступивший в силу закон сегодня мы расцениваем негативно. В условиях российских реалий, когда за высказанное мнение мирное можно попасть в тюрьму, такие меры однозначно являются репрессивными. Скажем, есть информация, которую допустимо ограничивать, и более того, важно. Но в России ограничивается информация практически любая, особенно связанная с критикой властей, несогласием в этих условиях. Эта мера, ее направленность однозначна. Если ограничение определенной информации в ряде условий допустимо, то в России ситуация однозначная. Принятие запрета анонимайзера в стране, которая борется не с запрещенной информацией, а с мнением свободы распространения информации как таковой, запрет анонимайзеров неравнозначно репрессивная.
К чему это может привести? Вот эта мера, этот закон, который сегодня вступил в силу, к чему может привести то, что ряд заблокированных сайтов потеряют своих читателей?
Ну, наверное, в реальности его эффективность будет ограниченной, скажем. Тут, конечно, какие сайты и какие читатели потеряют друг друга. В основном, я думаю, те люди, которые серьезно относятся к доступу к свободной информации, найдут способ дело обойти. Другое дело, что жизнь это однозначно усложняет и, в общем, показывает направленность сегодняшней российской политики, а она идет в сторону ограничения дальнейшего свободы слова, свободы распространения информации, сужения аудитории независимых изданий и независимых средств распространения информации. Как мы знаем, эта аудитория и так невелика.
Все, что можно было, уже ограничено в России. Почему вот именно сейчас принимается этот закон, как вам кажется?
Ну, это вопрос не к нам, тем, кто его принял. Я думаю, когда догадались, что такая мера возможна и нашли решение юридическое, его и приняли. Я думаю, это не последний закон, мы с вами еще несколько, не одну такую меру увидим. Все это сузит сферу свободы информации, ограничит, наверное, в итоге изолирует российский сектор интернета. Будем жить в этих реалиях, опять же, технический прогресс позволяет обходить такие ограничения, но, к сожалению, делать это, когда приходится делать во имя пользования какими-то базовыми правами, это неприятно и печально, но такова сегодняшняя жизнь.
Как вы оцениваете ситуацию со свободой СМИ в современной России? Ну и, собственно, на ком лежит ответственность за то, что не все в порядке с этой самой свободой СМИ?
Оцениваем мы ее критично. В течение многих лет уже видим ее постепенное систематическое ограничение. Сегодняшняя мера, ряд законов, принятых, особенно начиная с 2012 года, однозначно указывает на то, что власти не считают приемлемым свободный доступ к свободной информации, контролируют СМИ. Не все СМИ владеются государствами, но большинство из них и все средства массовой информации, так называемые мейнстримы, в особенности телевидения, жестко контролируются властями. Это заметно, заметно по их содержанию, по подаче информации, по тому, насколько отсутствует или крайне ограниченное альтернативное мнение. Какая из структур власти в наибольшей степени стремится к этому, сложно сказать. Но, наверное, в общем, на властях в целом и каждый ветви российских властей лежит своя ответственность. Этой тенденции никто не стал противостоять, включая судебную систему, которая тоже не отличается свободой. Ну, вот мы имеем то, что имеем, к сожалению.
Это был заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. О том, как новый закон может отразиться на деятельности уже заблокированных в России сайтов, «Радио Свобода» рассказала генеральный директор издания «Грани.ру» Юлия Березовская.
Что касается задачи доступа к конкретному сайту, вот к нашему сайту, можно сказать, что для российских пользователей эта задача достаточно давно и успешно нами решена. После того, как Роскомнадзор заблокировал нас в марте 2014 года на канале аннексии Крыма, мы создавали многочисленные зеркала. Более 700 наших зеркал Роскомнадзор заблокировал, прежде чем мы сумели создать неблокируемое зеркало. То есть зеркало, расположенное на облачном сервисе Google, который Роскомнадзор просто не может вырубить, это было бы слишком сложно и дорого. Таким образом, российские пользователи могут нас читать, не используя никакие дополнительные средства обхода цензуры. Ни VPN, ни анонимайзеры, ни расширения для браузеров, ни браузер Tor и так далее. То есть они могут просто в обычном режиме, в обычном браузере получить доступ к нашему сайту. В этом смысле мы уже победили. Именно на этот зеркало сайта мы стараемся давать ссылку в соцсетях, где у нас достаточно большой охват, но, безусловно, новый закон, который не сразу начнет выполняться и исполнить который достаточно сложно и дорого, тем не менее он по нам ударит. В том смысле, что, во-первых, мы ожидаем, конечно, снижения поискового трафика, потому что поисковики тоже вынуждены будут выполнять эти требования по ограничению доступа к запрещенным сайтам. Это больно. Мы потеряем какую-то часть пользователей, которые, например, ходят к нам через те анонимайзеры, которые, возможно, будут заблокированы в результате вступления в силу этого закона, или те, которые пойдут навстречу требованиям Роскомнадзора. Мы знаем, да, что не все из них готовы сотрудничать, кто-то уже обозначил свое готовность к сотрудничеству. Мы будем смотреть внимательно, в том числе и за тем, какие из западных сервисов согласятся на такой коллаборационизм. Например, есть сообщение о том, что владельцы Оперы, браузера Оперы, значит, пошли вроде бы на какое-то сотрудничество с Роскомнадзором. Понятно, что некоторая часть людей с помощью этого браузера, в том числе с мобильных устройств, получает доступ к заблокированным в России сайтам. Ну, у нас нет точных данных о том, какая доля наших пользователей ходит к нам тем или иным способом из России. Да? Я не думаю, что здесь последствия будут велики. Скорее, для нас важно в этой истории то, что это большой, важный эпизод такой огромной войны, которая происходит, да, войны за свободный доступ к информации, который мы ведем эту войну с государством. И важно тут то, что, конечно, в результате повысится сознательность пользователей, да, в том, что касается использования VPN. Понимаете, запретить VPN как технологию невозможно, запретить браузер Tor невозможно, это нереально. Поэтому эта война заведомо как бы обречена на неудачу. Но, конечно, это такая очередная бомбардировка Воронежа, это нанесет гигантский ущерб всем игрокам. Это будет гигантский ущерб, прежде всего, российской интернет-индустрии. Но это действительно там, например, они хотят следующим шагом обязать всех провайдеров устанавливать у себя оборудование для глубокого анализа трафика, да, Deep Package Inspection, да, это безумные деньги, это такого оборудования даже у крупных, про мелких, средних вообще нечего говорить, это гигантские миллиарды долларов, на самом деле, в общей сложности, да, то есть этих денег просто нет для того, чтобы фильтровать трафик, поэтому, как бы, на сегодняшний день, вот, отсечь VPN, это просто нереализуемая задача, но будет очень много гадостей, очень много точечных репрессий в отношении конкретных компаний, там, каких-то показательных дел, блокировок определенных интернет-сервисов и так далее, да, то есть мы увидим снова большой ущерб всей индустрии. Для нас конкретно вот, да, важно, с одной стороны, что у людей есть, несмотря на все эти новые законы, есть возможность ходить нам на сайт без использования дополнительных средств. У нас есть неблокированное зеркало. Конечно, очень обидно, что часть пользователей анонимайзеров и VPN-сервисов мы потеряем, и они либо мы потеряем их вообще, да, либо они найдут какие-то иные способы. Все это... И важно то, что в конечном итоге, то есть большее количество людей вовлекается в борьбу за свободу информации. Понимаете, тут вот это важно.
Это была генеральный директор издания «Грани.ру» Юлия Березовская. Всего, по данным общественного движения «Роскомсвобода», в России заблокировано около 80 тысяч сайтов, в их числе торрент-трекеры, некоторые независимые СМИ и ЛГБТ-сайты, а также приложения, которыми пользуются протестующие. Россия, согласно докладу правозащитной организации Freedom House, за 2016 год является одной из 20 стран с несвободным интернетом. О давлении на пользователей интернета в России в июле этого года также заявляли правозащитники Human Rights Watch. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин не исключил отмены визового режима с Грузией, который действует уже 17 лет, с 2000 года. Тбилиси в целом скептически относится к таким планам, подозревая, что Россия может выдвинуть неприемлемые политические условия в обмен на отмену виз. Тем временем грузинские граждане уже могут ездить без виз в страны Шенгенской зоны по соглашению с Европейским Союзом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В середине ноября в Праге состоится очередная встреча представителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. Пражский формат взаимодействия между Москвой и Тбилиси основан в конце 2012 года после прихода к власти партии миллиардера Бедзина Иванишвили «Грузинская мечта». В преддверии очередного раунда двусторонних переговоров Григорий Карасин заявил, что Москва не исключает отмены визового режима с Грузией, хотя отсутствие дипломатических отношений остается серьезным препятствием. На первом этапе Россия в качестве жеста доброй воли готова отменить визы для экипажей пассажирских самолетов. Как известно, число российских туристов, прилетающих в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, растет с каждым годом. Раньше, в результате пражских переговоров, Россия облегчила визовый режим для некоторых категорий грузинских граждан, но о полной отмене виз, пусть даже для небольшой профессиональной группы, такой как экипажи самолетов, речь не шла. Заметим, что россиянам грузинская виза не нужна. Тбилиси сохраняет безвизовый режим для всех категорий российских граждан. Комментируя высказывание Григория Карасина, Зураб Абашидзе заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что по визовым вопросам мяч остается на российской стороне.
Знаете, мне сложно судить, что имеется в виду. До сих пор попасть в Россию – это дело непростое, связано с бюрократическими препонами и так далее. Это полностью прерогатива российской стороны. Если у российской стороны есть желание снять и дальше облегчить, то она совершенно спокойно и легко это может сделать. То, что мы могли сделать, мы это уже сделали. И с 2011 года всякие визовые требования в отношении граждан России сняты. И сейчас они могут посетить Грузию без виз и остаться здесь, в стране, в течение одного года.
Отметил Зураб Абашидзе. По мнению политолога Торнике Шарашенидзе, отсутствие дипломатических отношений между двумя государствами вряд ли является истинной причиной сохранения визового режима для граждан Грузии.
Ну, то, что отсутствие отношений мешает, конечно, в это никто не верит. Я, честно говоря, не понимаю, почему такой серьезный, опытный дипломат, как Карасин, так часто это упоминает. Я, честно говоря, не могу просто нам объяснить. Что касается упрощения процедур, знаете, да, скорее всего, в интересах России, в первую очередь, Россия пытается распространять свое влияние через мягкую силу. А если не выдавать визы, то мягкая сила на самом деле вообще теряется. Так что это в интересах России. Конечно, политика кнута и пряника. Пряник – это безвизовый режим, а кнутом может быть присоединение Южной, а не все в Южной Осетии.
Торники, а что Москва хотела бы получить от Грузии? Вы упомянули об интересе Москвы.
Ну, хотя бы сворачивание, так сказать, интеграции с Европой, наверное, я думаю, что Москва, наверное, не ожидает сейчас, что Грузия вступит в Евразийский союз, но хочет, чтобы Грузия не так быстро сближалась с Европейским союзом. И то, что Грузия все еще упорствует в
а вы могли бы назвать пример, когда две страны не имеют дипломатических отношений, но между ними действует безвизовый режим?
Ну, мы же упразднили для них визовый режим давно уже, так что для этого не преграда, конечно, отсутствие дипотношений.
Считает Торнике Шарашенец. Многие увязывают визовый режим с событиями времен правления Михаила Саакашвили, пятидневной войной и выходом Грузии из СНГ. Но Россия ввела визовый режим еще в 2000 году, после отказа тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе активно поддержать военные действия в Чечне. Об этом в беседе с Радио Свобода напомнил один из ближайших помощников Шеварднадзе, экс-глава государственной канцелярии Петре Мамрадзе.
Все дело началось осенью 99 года, когда Вторая Чеченская война была в разгаре, когда Ельцин позвонил и, заплетаясь языком буквально в таком был состоянии, заявил, что надо использовать полигоны в Грузии, аэродромы, территорию бывших баз, чтобы отсюда наносить удары по Чечне. И Шеварднадзе ему сказал, что это вызовет Вторую Кавказскую войну, это будет очень плохо для России и трагично для Грузии, и главное, это практически невозможно вот атаковать сухопутными силами, там танками, БТРами с территории Грузии в Чечню через эти перевалы, это, так сказать, невозможно. Но это уже было воспринято как вот такой вот отказ от требований великой державы. А дальше хуже. Посыпались заявления. Известное заявление МИДа России, что боевики и, возможно, сам Бен Ладен прячутся на территории Грузии. На что Шеварднадзе заявил журналистам, что мы проверили все дома, абсолютно один единственный дом не проверили из уважения к министру иностранных дел Иванову, потому что это его дом в Панкисском ущелье, он там вырос. Вот, там действительно дядя жил, его родной, брат матери. Я помню, когда на следующий день все эти CNN и BBC помчались в Панкисскую ущелье, навестили дом Иванова, там ли Бен Ладен или нет. Вот такая вот ситуация была.
Петре, то есть вы считаете, что введение визового режима было санкцией со стороны России? А как этот процесс развивался?
А вот так и развивался. Было сказано, что коль скоро Грузия стала пристанищем боевиков, террористов, то вот в связи с этим вот и вводится этот визовой режим. Тогда Шеварднадзе, я помню, заявил, в одном из интервью заявил, что, к сожалению, и сейчас руководство России требует от бывших союзных республик, чтобы они ставили бы государственные интересы России выше своих собственных государственных интересов.
Подчеркнул Петре Мамрадзе. Примечательно, что заявление высокопоставленного российского дипломата о готовности отменить визовый режим с Грузией прозвучало в момент, когда грузинские граждане уже могут без виз ездить в страны Шенгенской зоны. Безвизовый режим с ЕС вступил в силу с конца марта текущего года. Основатель республиканской партии, диссидент советской эпохи Леван Берзенишвили уверен, что даже если Россия действительно отменит визы, это никак не повлияет на прозападную ориентацию абсолютного большинства грузин.
Во-первых, я не очень уверен, что это на самом деле будет сделано так, что многие грузины получат возможность безвизового въезда в Россию. И даже в том случае, если это будет настоящий безвизовый режим, я абсолютно уверен, что это никак не повлияет на настроение страны. В Грузии европейские настроения, они всегда превалировали в последнее время. Что касается России, безвизовый режим для России в Грузии сделан давно. Мы думаем, что ответные шаги, они нормальные. И мы будем это приветствовать, естественно, это неплохо. Но это ничего серьезно не изменит по отношению к России, которая является оккупантом и которая находится на территории Грузии военными базами, нарушая все международные договоренности. Я уверен, что Европа, вот она открыла нам двери, каждый грузин может в любой момент вступить на земле любого европейского государства. Там у нас настоящий безвизовый режим, но я не думаю, что большая часть грузинской молодежи сейчас двинется не в Париж и не в Лондон, а в Москву. Я в этом абсолютно уверен, будучи профессором университета, я своих студентов хорошо знаю.
Визовый режим между Россией и Грузией действует уже 17 лет. Естественно, многие процессы, тенденции, отношения и настроения людей, которые связаны с этой реальностью, приобрели необратимый характер. И даже если Россия отменит визы, это вряд ли может значительно повлиять на ориентацию граждан. Из грузинской политики и общественной жизни навсегда ушло поколение, некогда считавшее вполне естественным авиабилет на рейс Тбилиси-Москва стоимостью 37 рублей 89 копеек. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после теракта в Нью-Йорке поручил Министерству внутренней безопасности усилить проверки въезжающих в страну иностранцев. Во вторник грузовик наехал на толпу людей на велосипедной дорожке в самом центре Манхэттена. В результате погибли 8 человек, более 10 получили ранения. За рулем грузовика находился 29-летний Сайфулло Саипов. Он задержан. По предварительной информации, Саипов прибыл в США несколько лет назад из Узбекистана. Он жил во Флориде, затем в городе Паттерсон в штате Нью-Джерси, где взял на прокат грузовик, с помощью которого осуществил теракт. Российский журналист и блогер Рустем Адагамов присоединился к команде предвыборного штаба Ксении Собчак. Он займется продвижением кампании кандидата в социальных сетях и блогах, сообщается в официальной группе «Против всех» в Фейсбуке. Адагамов является одним из наиболее известных российских политических блогеров. В 2012 году он вместе с Собчак был избран в Координационный совет оппозиции, а также входил в число учредителей Лиги избирателей. Ксения Собчак 18 октября официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах. Она называет себя кандидатом против всех. Средства массовой информации сообщали о возможной причастности администрации президента России к выдвижению Собчак. Телеведущая отрицает связь с Кремлем. Руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге Полина Костылева покинула свой пост. Об этом она сообщила изданию «Фонтанка». По информации «Фонтанки», решению об отставке сопутствовал ряд конфликтов в петербургском штабе Навального. Полина Костылева возглавила штаб в Петербурге зимой 2017 года. Ранее она участвовала в избирательной кампании оппозиционера, а в 2013 году была волонтером штаба Навального в Москве. В Петербурге Костылеву неоднократно задерживали как организатора митингов. Помимо этого, ее критиковали коллеги по оппозиционному движению в последний раз за анонс несанкционированного митинга 7 октября как согласованного, пишет «Фонтанка». Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Канцлер Германии Ангела Меркель пытается сформировать новую правительственную коалицию. В нее по итогам состоявшихся недавно в Германии парламентских выборов могут войти, помимо христианских демократов самой Меркель и баварской партии ХСС, либеральная свободная демократическая партия и партия зеленых. Что ждет отношения Москвы и Берлина во время четвертого срока Ангелы Меркель, который, скорее всего, во многом совпадет по времени с четвертым президентским сроком Владимира Путина. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал немецкий внешнеполитический аналитик, директор политических программ Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса в Брюсселе Роланд Фройденштейн. Вопросы ему задавал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов.
Недавно журнал «Шпигель» опубликовал статью, в которой, ссылаясь на экспертный доклад, утверждал, что Союз НАТО не готов к потенциальному вооруженному конфликту с Россией. В публикации говорится о проблемах в области логистики и организации командных структур. Представители НАТО опровергли эту информацию, но без особой конкретики, так что вопросы остались. Как вы считаете, НАТО действительно не в лучшей форме?
У Шпигеля богатые традиции разоблачения истинных и мнимых слабостей военных структур. Один из самых громких медиа-скандалов послевоенной истории Германии в начале 60-х годов был связан с публикацией в «Шпигеле», касавшейся проблем нашей армии, Бундесвера. Дело тогда дошло даже до ареста редактора журнала. А сейчас эта публикация отчасти нормальная журналистика с определенной склонностью к сенсации. Отчасти же она отражает существующие проблемы. Организационные и даже стратегические недостатки в структурах НАТО действительно есть. Что-то диктуется самой географией. Страны Балтии — очевидное слабое место. У них просто нет необходимой глубины территории для того, чтобы выстоять в случае вооруженного конфликта с Россией. Именно поэтому Союз НАТО направил в этот регион и Польшу 4 батальона. Это, конечно, в первую очередь политический жест. И тут я хочу сказать главное. Основная слабость Запада сейчас политическая. Не так важно, где именно и какие войска у нас размещены. Дело в том, что мы на Западе 25 лет назад забыли о таком понятии, как политика сдерживания. Сдерживание — это три фактора. Умение защитить себя от агрессии, желание защищаться и способность к эффективной коммуникации с потенциальным агрессором. Сейчас у Запада проблема со всеми тремя факторами. Нам нужно снова учиться политике сдерживания. Этот процесс уже начался после 2014 года. Жаль, что не раньше. Для меня и многих других то, что ситуация с Россией и ее отношениями с Западом развивается в негативную сторону, было ясно по меньшей мере с 2007 и 2008 годов.
Вы имеете в виду мюнхенскую речь Владимира Путина?
Да, ее, и потом войну с Грузией. Уже тогда стало ясно, что наше взаимодействие с Россией нарушено, и Россия готова предпринять крупные политические, военные, а затем во все большей мере гибридные усилия, направленные против Запада. Но мы продолжали спать и не реагировать. Однако в 2014 году многие европейские страны проснулись. Не в последнюю очередь и моя страна, Германия. Сейчас мы далеки от эффективного ответа на существующий вызов, но, по крайней мере, мы начали над этим работать.
Вы говорите о том, что Германия тоже проснулась в том, что касается мер по укреплению обороны и безопасности. Но не секрет, что многие десятилетия внешняя политика ФРГ носит едва ли не пацифистский характер. Теперь это изменится?
Говоря коротко, это уже меняется, но недостаточно быстро. Например, Конституция ФРГ была изменена еще в 90-е годы в том, что касается использования Бундесвера за пределами стран НАТО, на Балканах, а позднее в Афганистане. И я бы назвал нашу политику не пацифистской, а скорее моралистской в ложном смысле, потому что проблема здесь именно в моральных дилеммах, которые приносит любая военная операция. Это неприятные, грубые, потенциально сомнительные с моральной точки зрения вещи. Немцы не хотят, чтобы их солдаты подвергали себя риску совершить подобные поступки.
Не хотят, оглядываясь на прошлое Германии?
Конечно, оглядываясь на прошлое. На мой взгляд, это ошибочный вывод из прошлого. Мы должны, наконец, оказаться на правильной стороне истории, а именно активно защищать западный мир, наши ценности, наших союзников. Да, с риском в определенных конкретных случаях оказаться в морально сомнительной ситуации. Приведу один пример. Это было в Афганистане, кажется, в 2004 году. Немецкие подразделения в составе международных сил получили информацию о готовящейся атаке со стороны талибов, вызвали на помощь американскую авиацию, та нанесла удар. Но объектами, которые они разбомбили, оказались два бензовоза. При этом погибли около 150 находившихся неподалеку мирных жителей. У нас об этом очень много говорили, это была психологическая травма. Это как раз та ситуация, которой немцы панически стремятся избежать. Именно поэтому значительная часть нашего общества против участия в военных операциях за рубежом. Мне кажется, это неверно. К сожалению, такие ситуации — непременная составная часть боевых действий. Ошибки всегда возможны. Это горько. Но мы не должны из-за этого оставаться беззащитными. И, честно говоря, наш морализм часто еще и хороший предлог для того, чтобы особенно не надрываться по части совместных с другими странами усилий в военной области. Это имеет другие негативные последствия. Общество поворачивается спиной к своим военным. Знаете, как в Германии относятся к тем же участникам участникам операции в Афганистане, включая тех, кто был ранен или получил психологическую травму. Да никак. Равнодушно, безразлично. Государство заботится об этих ветеранах, но какого-то отклика в обществе они не находят. Это очень отличается от ситуации во Франции или Великобритании. Я видел, как в лондонском метро люди собирали деньги в помощь ветеранам, нашим солдатам. В Германии это невозможно себе представить. Это я и называю неправильно извлеченный урок истории. Мы должны быть уверенными в необходимости делать правильные вещи и защищать наши принципы. Если надо, то с помощью силы.
Угрозы в сегодняшнем мире бывают не только военными. После прошлогодней президентской кампании в США западный мир охватила настоящая паника, а некоторые считают, что даже истерия относительно вездесущих русских хакеров и в целом тайного российского вмешательства в избирательные кампании на Западе. В сентябре прошли выборы в Бундестаг. Российская угроза оказалась мифом или она была успешно отражена?
Очевидные массированные атаки, бомбардирование информационной среды фальшивыми новостями или крупномасштабного хакерского нападения на систему подсчета голосов на выборах не произошло. Хотя этого ожидали и боялись многие. Но можно ли сказать, что вообще ничего не случилось? Нет. Была активная поддержка российскими троллями в социальных сетях праворадикальной партии «Альтернатива для Германии». Продолжается обработка отдельных немецких политиков, аналитиков, НКО в выгодном Кремлю духе. Из 7 партий, прошедших Бундестаг, 4 выступают за более мягкую линию в отношении Кремля, включая вопрос о санкциях. Это нельзя считать прямым результатом кремлевской пропаганды, но это результат, устраивающий Москву. И вряд ли она не предпримет ничего для дальнейшей поддержки дружественных ей сил.
Но мы имеем дело с развитой демократией. Значит, такая позиция отражает взгляды большинства общества?
Все зависит от того, как поставить вопрос. Пик поддержки роста расходов на оборону и одновременно идентификации России как агрессора в конфликте с Украиной пришелся на лето 2014 года, после того, как был сбит малайзийский авиалайнер над Донбассом. Я уверен, и это подтверждается социологическими исследованиями, что большинство немцев встревожено российской агрессивностью и готовы так или иначе участвовать в комплексе защитных мероприятий. Если сформулировать вопрос подобным образом, вы получите большинство. Но если спросить, должны ли мы стремиться как-то уживаться с Кремлем, то и тут вы получите большинство.
Сейчас у вас в стране идут переговоры о формировании новой правительственной коалиции по итогам выборов в составе христианских демократов, свободных демократов и зеленых. Если эта коалиция будет сформирована, какую политику в отношении России изберет новое правительство? Она будет более мягкой или более жесткой?
Мне кажется, она останется примерно такой же, как сейчас, то есть двойственной. В каком-то отношении весьма четкой, в каком-то крайне неудачной. Например, мне кажется, смешной попытка нашего правительства защищать проект «Северный поток-2» как коммерческий, каковым он не является. Это геополитический проект. Он направлен на то, чтобы ослабить Украину и восточноевропейские страны, входящие в ЕС и НАТО, и усилить зависимость Европы от российских энергоносителей. А это не нечто обратное тому, что нам нужно. Увы, скорее всего, эта двоякость сохранится. С другой стороны, большинство в новом правительстве, видимо, будут составлять сторонники сохранения антикремлевских санкций. Ну и главный фактор — персональный. Ангела Меркель останется канцлером, значит, и больших изменений в политике в отношении России не будет.
Даже если пост министра иностранных дел займет, о чем часто пишут, лидер свободных демократов Кристиан Линднер, который в частности высказывался за де-факто признание аннексии Крыма Россией.
Даже в этом случае, я-то предполагаю, что Министерство иностранных дел достанется зеленым, но это лишь гипотеза. Однако даже если его получат свободные демократы, вряд ли им удастся изменить общую линию кабинета в этом вопросе. Учтите, что в последние годы во главе нашего МИД стояли весьма примиренчески настроенные в отношении Москвы социал-демократы. Вначале Франк-Вальтер Штайнмайер, затем Зигмар Габриэль. Даже им не удалось изменить этот курс. У маленькой СВДП. На это еще меньше шансов.
Господин Штайнмайер теперь президент Германии, и он только что общался с Владимиром Путиным в Москве.
Да, но федеральный президент по немецким законам фигура сугубо представительская. Он может выступать с речами и наносить визиты, но не оказывать серьезного влияния на внешнеполитический курс. Но я бы хотел коснуться темы визитов в Москву господина Штайнмайера. Для меня это что-то вроде дня сурка, бесконечное повторение одного и того же. Они все время ездят в Кремль и все время пытаются укреплять отношения. Что там укреплять? Штайнмайер умный человек, он наверняка понимает, что в нынешней ситуации ни о чем толком договориться нельзя. Не нужно так часто ездить в Москву. Но это выше него. Он не может перестать налаживать отношения с российским руководством. По двум причинам. Во-первых, Штайнмайер — социал-демократ. А над этой партией нависает тень Ostpolitik, восточной политики Вилли Бранта, потому что это единственный серьезный вклад социал-демократов во внешнюю политику современной Германии. Все остальные важнейшие вещи — реинтеграция в западное сообщество после войны, примирение с Францией, вхождение в Евросоюз, объединение Германии — все это произошло при правительствах, в которые социал-демократы не входили. А во-вторых, многие политики в Германии, не только президент Штайнмайер, считают, что тем самым они чуть ли не предотвращают Третью мировую войну. Опять вспомню Вилли Бранта, его высказывание во время Первой войны в заливе в 1991 году. «Пока мы разговариваем, мы не стреляем». Ирония истории заключается в том, что обычно к моменту, когда произносятся такого рода призывы к переговорам, стрельба уже давно идет. Сейчас она идет в Донбассе и Сирии. И то, что, к счастью, эти войны не приобретают глобальный характер, является следствием не поездок господина Штайнмайера к господину Путину, а того, что определенная система сдерживания еще существует, хоть и весьма ослабленное. В результате Кремль, например, воздержался от полномасштабного наступления на Украине. Правда, не воздержался от серии более мелких атак. Политика, лозунгом которой является «давайте любой ценой договариваться с Москвой», не только не прекращает такие атаки, но даже их провоцирует. Все очень просто. Она сигнализирует слабость. А если говорить о Германии, то мы при переговорах с Россией изначально в невыгодном положении, потому что русские моментально занимают позицию морального превосходства. Для этого им достаточно назвать одну дату — 1945 год, и немцы могут заткнуться. Российские политики это постоянно делают. Когда Путин или кто-то из его министров произносит, что Россия и Германия несут особую ответственность за сохранение мира, что они имеют в виду? Вот что. Вы принесли в Европу коричневую чуму, а мы Европу от нее очистили. Как в этой ситуации Германия может критиковать Россию по каким-то фундаментальным принципиальным вопросам? Это своего рода моральный шантаж. Ну и другой важный момент. Примиренческая политика со стороны Германии шлет неверные сигналы нашим соседям. Польше, странам Балтии, Украине. Это, можно сказать, Рапало 2.0.
В Польше любят другую аналогию с пактом Молотова-Риббентропа.
Совершенно верно. Поймите, я не вижу ничего дурного в самом факте переговоров между немцами и русскими. Но почему эти переговоры должны быть двусторонними? Почему не призвать к ним британцев, поляков, французов, украинцев? Может быть, в многостороннем формате дело пошло бы лучше.
Это был немецкий внешнеполитический аналитик, директор политических программ Центра европейских исследований имени Мартенса Роланд Фройденштейн. Вопросы ему задавал мой коллега Ярослав Шимов. Продолжим программу «Время свободы» опросом на улицах Москвы. На что может рассчитывать Ксения Собчак на выборах президента? Такой вопрос прохожим на улицах российской столицы задавал Иван Воронин.
Я считаю, что она может рассчитывать на 1% населения и как бы полный вперед. Удачи. У Дональда Трампа тоже не было шансов, но он на что-то рассчитывал. Ксения может делать все, что она хочет. Мне очень жалко, что большая часть ее штаба ушла от нее. Но как бы вперед, свободная страна. Хочешь выдаваться на президенты — вперед.
Ну, дополнительную рекламу, не более того.
Ну, популярности, наверное, больше.
Не знаю, я за нее проголосую, скорее всего.
Почему?
Потому что больше не за кого.
Вы знаете, пока загадывать рано. Если ей удастся что-то, то, может быть, какие-то шансы есть. Я не исключаю.
Ну, на хорошее шоу наверняка рейтинг все поднимет, ценник поднимет, все.
Я думаю, что она вообще не будет на что рассчитывать, потому что это не допустит в эту власть. Сделали красивую картинку, да, чтобы люди по-другому как-то подумали. что, может быть, иначе все будет. Но, скорее всего, нет.
Я так понимаю, она заявила о своем участии для того, чтобы голосовали против всех, те, кто против всех, за нее. Ну, я думаю, вполне возможно, что некоторые люди вполне воспользуются данной возможностью, потому что политическая ситуация у нас довольно противоречивая. Есть как сторонники нынешней текущей власти, так и ее противники.
Ну, если Навальную не зарегистрируют, что скорее всего, то она может рассчитывать на половину того, что на что может рассчитывать Навальный.
Ну, я думаю, на регистрацию может рассчитывать. Но результат не такой будет. Не знаю, там 4% меньше.
А почему?
Ну, я думаю, ее как-то серьезно не воспринимают. Есть как бы там, не знаю, скажем, Явлинский же будет тот же самый, да, чтобы какую-то либеральную часть аудитории, да.
Да, честно говоря, не на что, я, ну, как мне кажется.
Почему?
Ну, это, ну, на мой взгляд, это не то, во что следует лезть вот просто с пустого места.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, на что может рассчитывать Ксения Собчак на выборах президента. Опрос провел Иван Воронин. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой «Долгожданный крах биржи». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» и впервые вышла в эфир 6 ноября 1997 года.
В самом конце Бродвея, в двух кварталах от Уолл-стрит, стоит статуя, огромный, размером с двух настоящих, свирепый медный бык. Он застыл в такой позе, что, кажется, еще секунды, и он рванет вдоль по Бродвею и сметет все на своем пути. Может быть, именно эта статуя дала название одному из самых волнующих явлений финансового мира – «Bull Market», то есть агрессивный, мощный, бычий рынок. Bull Market – это такое состояние финансового рынка, когда цены акций слишком долго идут только вверх. С одной стороны, эта ситуация очень выгодна вкладчикам, владельцам акций. Но с другой стороны, она создает все нарастающее несоответствие рыночных цен на акции с их настоящей, реальной стоимостью. Рано или поздно это ведет к резкому спаду цен. Кто или что становится конкретной причиной срыва? Об этом беседа нашего корреспондента Юрия Жигалкина со специалистом по истории экономики, профессором Колумбийского университета Лоуренсом Глостером.
Можно ли извлечь какие-либо уроки из того, что мы знаем о предыдущих крушениях рынка? Это довольно сложный вопрос, поскольку, во-первых, крушение биржи – события исключительно редкие. В нынешнем веке это случалось дважды – в 29-м и 87-м году. А во-вторых, экономическая наука не дает ясного ответа на вопрос, что, какая комбинация факторов заставляет инвесторов панически избавляться от акций. Мы, в принципе, знаем, какие явления сопутствуют краху. Например, во всех трех случаях цены акций были чрезвычайно высоки, судя по основному показателю, соотношению стоимости акции к прибыли, получаемой на эту акцию. Хотя и этот показатель постоянно меняется. Десятилетия назад это соотношение в среднем равнялось 10. Сегодня акции предприятий продаются в среднем в 25 раз выше стоимости прибыли, получаемой на них, и их продолжают покупать. Тем не менее, когда в среде инвесторов создается твердое ощущение того, что цены акций сильно завышены, начинается процесс сбрасывания акций. Специалисты, кстати, предпочитают называть этот процесс не крахом рынка, а коррекцией. В 87-м году краху, например, сопутствовала высокая инфляция, высокая банковская учетная ставка на капитал, экономические проблемы, которые вскоре привели к экономической рецессии начала 80-х. Нынешнее падение курса акций произошло практически в идеально благоприятной для инвесторов экономической ситуации. Так что вряд ли можно выделить какой-то особый экономический фактор, провоцирующий крах рынка.
По общему мнению, на этот раз bull market в Америке накапливал свою мощь небывалый срок – около 7 лет. В последний месяц многие опытные экономисты опубликовали статьи с предостережениями. Мол, чем выше взлетишь, тем больнее падать. Вкладчики заволновались. В экономику вмешалась психология, рассказывает экономист из Брукинского института Клиффорд Гедди.
Дело в том, как подсказывает здравый смысл, что все ждали момента падения со дня на день. Когда цены держатся так долго на таком высоком уровне, людьми постепенно овладевает нервное напряжение. Риск становится уже головокружительным. Ты все еще покупаешь, но уже точно знаешь, что цены упадут. Весь вопрос в том, когда. И при первом сигнале понижения каждый думает, что другие начнут продавать. И каждый хочет обогнать всех и начать продавать, пока не поздно. Причем таким сигналом может быть что угодно. Покушение на политического лидера, начало войны, политический взрыв, то есть события, не имеющие прямого, а иногда и никакого отношения к финансовому рынку. Словом, причина больше психологическая, чем экономическая. Стадный психоз. It's a kind of a
herd mentality. Событие, сорвавшее с цепи bull market, произошло на другом конце света. В среду, 22 октября, рухнули цены на гонконгской фондовой бирже. А уже в понедельник, 27 октября, на нью-йоркской бирже рекордно упал на 554 пункта так называемый индекс Dow Jones, показатель стоимости акций ведущих американских компаний. Владельцы акций, естественно, с дикой поспешностью начали их продавать. И чтобы охладить страсти, биржу в этот день закрыли на час с лишним раньше срока. Последний раз такая мера была предпринята в день убийства Джона Кеннеди. Но вернемся к беседе Юрия Жигалкина с историком Лоуренсом Глостером.
После краха 87 года в систему торгов был введен так называемый принцип предохранителя, прерывателя. Он действует так. Когда индекс Доу Джонса перемещается в любую сторону более чем на 50 пунктов, торги приостанавливаются на несколько минут. Но как только индекс перемещается на 330 пунктов, торги прекращаются до конца дня, что и произошло в понедельник 27 октября. В основе этого предложения лежала простая идея – сбить лихорадочный порыв, который движет рынком в такие исключительные моменты, дать брокерам передышку, возможность осмотреться, прийти в себя. Второе важное решение комиссии – она рекомендовала ввести систему электронных торгов на второй по значимости американской фондовой бирже NASDAQ. До 1987 года любая покупка-продажа совершалась по телефону. Мелкие инвесторы в день краха часами не могли дозвониться до своего брокера. Сейчас каждый в секунды может продать или купить акции с помощью компьютера или автоматизированной телефонной системы.
Вскоре после краха 29 года началась Великая депрессия. За крахом 87-го последовала рецессия. Это, по-вашему, случайное совпадение?
Данные о крахе 87-го года не поддерживают такую последовательность. Рецессия началась тремя годами позже. Она была в значительной степени усугублена вторжением Ирака в Кувейт. Очень трудно найти нечто, что связало бы крах фондовой биржи и рецессию. Но теоретически можно проследить такую связь. Как только инвесторы начинают опасаться падения курса акций, от которого у многих людей, так сказать, зависит ныне благосостояние, они начинают воздерживаться от трат. В стране снижается уровень потребления, событие прискорбное для экономики. Люди начинают продавать акции, отказываться от новых инвестиций, сокращается производство. За этим следует экономический спад. Так явно и произошло в 29-м году. Но нет никаких доказательств, что тот же сценарий был разыгран в 87-м.
27 октября, сразу после закрытия биржи, министр финансов Роберт Рубин выступил по телевидению с коротким заявлением. В данной ситуации, сказал он, необходимо помнить, что сейчас экономическая база Соединенных Штатов чрезвычайно крепка. Однако, кто мог дать гарантию, что министру поверят? И не только потому, что американцы вообще не любят верить на слово. Те, кто знакомился с историей Великой депрессии, знают, что с похожим заявлением выступил когда-то другой американский министр финансов, Эндрю Меллон. Он сказал: «Я не вижу ничего в нынешней ситуации, что могло бы породить пессимизм. Конечно, в зимние месяцы безработица увеличится, но не больше, чем каждый год в этот сезон». И эта фраза была сказана осенью 1930 года, накануне тотальной безработицы, на самом пороге страшных лет Великой депрессии. Недаром в 1932 году сочинили марш «Mellon pulled the whistle, Hoover rang the bell, Wall Street gave the signal, and the country went to hell». То есть Mellon засвистел в свисток, Гувер дал последний звонок, Уолл-стрит взмахнул флажком, и страна отправилась в ад.
Это была передача «Долгожданный крах биржи», которую в нью-йоркской студии «Радио Свобода» подготовила Марина Ефимова. Впервые эта передача вышла в эфир 6 ноября 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 1 ноября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье в 20 часов, сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».